Новая глава моей жизни из Харькова в Крым. Получив высшее образование, я вышла замуж. История нашей с мужем пары образцово-показательная. Артем знакомился с моими родителями, просил их разрешения на отношения со мной. Было красивое предложение руки и сердца прямо в аэропорту, где будущий муж встречал меня после моего двухмесячного модельного контракта в Турции. Пышное платье невесты, красивая свадьба в узком кругу и светлые, поистине искренние чувства. Мы решили жить в Харькове. Снимали маленькую однокомнатную квартиру на первом этаже девятиэтажного дома. Это было наше первое съемное жилье после студенческой общаги, где мы нырнули в семейную жизнь и, можно сказать, повзрослели по-настоящему. Именно сюда мы привезли после роддома нашего первенца, сыночка Мишу. Мы строили планы на дальнейшую жизнь. Артем работал, и параллельно мы начинали свой бизнес. Создавали фирму по вентиляции и кондиционированию. Я разрабатывала рекламу, занималась продвижением и поиском заказов. Артем ездил на монтажи и консультации, нарабатывая базу клиентов. За месяц до родов, в июльский зной, с большим животом я ходила и расклеивала по подъездам листовки с рекламой, которые были напечатаны на домашнем принтере и вырезаны вручную. На аллеях раздавала флаеры, а по справочнику обзванивала потенциальных клиентов, предлагая наши услуги. Мы работали очень много, чтобы заработать на аренду квартиры, на еду и приданное для малыша. Миша родился в 2014 году. Это был период активной фазы госпереворота на Украине. Начались уличные беспорядки на фоне известного всем Майдана. Помню, как Артем уезжал в командировки на 2-3 недели, а я с грудной Мишаней сидела дома и боялась выйти на улицу. Мне было жутко от происходящего на площадях и страшно за наше будущее. Я родом из Донецкой области, и мы часто ездили навестить моих родителей. До родительского дома было всего 4 часа пути. Во время одной из таких поездок на блокпосте нам запретили слушать диск, который несколько лет играл на повторе у нас в машине. Сборник группы Любе. Конечно, нас это возмутило, как возмущало и то, что происходило на землях Донбасса, где я родилась и выросла. Люди делились на два лагеря. На тех, кто не поддерживал Майдан, и тех, кто хотел в Евросоюз. Стали вводиться новые законы, запрещающие то, чем жил народ. Чуждые нам реформы, открыто переписывалась история. Отмена нашего почитаемого 9 мая, запрета на то, что было ценно с детства. Работы становилось меньше. Люди не знали, чего ждать завтра. Мы только начали приходить в себя после беременности и родов, как тут же начались новые испытания на прочность. Вечером 16 января 2015 года на семейном совете было принято решение собирать вещи и переезжать из Харькова в Крым. Мы не думали долго, никого не обвиняли, мы просто поняли, что отказываться от своих традиционных ценностей в пользу европейских и жить под прессом всех запретов и новых реформ не готовы. Тот январь был морозный и снежный. Нужно было продумать все детали, что брать с собой себе и малышу. Мишане было всего 5 месяцев. Сбор облегчало то, что он был на грудном вскармливании и дополнительной еды ему пока не требовалось. Сумки мы собрали буквально за несколько часов и уже ранним утром отправились в дорогу. Внутри были смешанные чувства. И страх, и интерес в преддверии новой жизни, волнение о том, как мы доедем с ребенком так далеко. Переживали насчет границы с Крымом, потому что на тот момент была напряженная ситуация на пропускном пункте Чангар. Ехали с минимальным количеством остановок. Нам было непривычно покидать город, в котором многое было знакомо, и окунаться в новую жизнь. Но мы понимали, зачем мы на это идем, и воспринимали этот переезд как своего рода путешествие в светлое будущее. На тот момент у нас не было ничего, кроме мечты. На руках мы имели совсем немного денег, не хватало даже на оплату съемного жилья. Хорошо, что нас приняли дальние родственники Артема и предложили пожить во Времянке, которая была похожа на склад. Туалета и кухни не было, зато было тепло. А для нас с ребенком это было самое важное условие. 9 месяцев я ходила готовить в летнюю кухню. Там же был санузел с минимальными удобствами. Помню, как оставляла Мишаню в манеже и по гололеду бежала варить ему кашу, одновременно умываться. Все было миниатюрное. Хозяевам-пенсионерам хватало таких площадей, а нам было тесновато. Прямо напротив плиты кухонного стола на стене висели клетки с канарейками, а чуть выше них радио, которое играло сутками. Под клетками стояло 2 стула, на одном из которых спал серый кот Тимоша, свернувшись клубочком. Жили мы в поселке Белоглинка, недалеко от Симферополя. Рядом был фельдшерский участок, и все местные при каких-либо вопросах со здоровьем ходили к фельдшеру Светлане. Хорошая женщина, отзывчивая. Всегда у нее был порядок во всем и много живых цветов в каждом кабинете. Меня каждый раз восхищали стен газеты на различные медицинские темы, написанные от руки. Они словно возвращали в детство. В школе мы рисовали такие же. Это сейчас все печатают в типографиях, а раньше были трафареты, цветные карандаши, фломастеры и краски. Вечерами рисовали и фантазировали, желая выделиться на фоне работ одноклассников. Местные называли фельдшера «наша Светлана». Однажды у Мишани поднялась температура и начался кашель. Она выписала назначение, и уже через 2 дня все было в порядке. Время шло. Артем работал, цепляясь за старых знакомых, которые еще имели со времен Украины. Повезло, что не потерял контакты. Раньше он часто выезжал в командировки из Харькова в Крым. Был в Крыму в момент перехода Крыма в РФ, и поэтому ситуация тут была нам известна. Некоторые люди очень выручали, подкидывая ему работу. Я мечтала переехать в жилье с удобствами и считала дни до этого момента. Но в душе была безмерно благодарна и тому, что было доступно именно сейчас. Я умею приспосабливаться к разным условиям и считаю, что это один из сильных моих навыков, благодаря которому я смогла многое преодолеть. Когда Мише исполнился годик, я приняла решение сворачивать грудное вскармливание и постепенно стала отменять кормление, заменяя их прикормами, как положено в этот период. Однажды, проснувшись утром, я неважно себя чувствовала. Тело ломило, в груди образовался застой, я сразу же записалась на прием к врачу. По УЗИ все было в порядке, но мое внутреннее ощущение било тревогу. Наша Светлана внушала доверие, и я пошла к ней. «Мастит», — сделала она заключение, а потом тихо сказала. «На вашей улице есть бабушка, шептуха. Она такие вопросы решает быстро. Вот тебе номер. Сходи к ней». Я не стала задавать лишних вопросов. Мне было понятно, что это за бабушка. В детстве мама часто рассказывала про мою прабабушку Ульяну, которая лечила деток молитвами и ритуалами. Поэтому примерное представление о том, как это происходит, я имела, но ни разу не пользовалась подобными услугами. Впервые столкнувшись с маститом, я первым делом полезла в интернет и поняла, что это лечится. Что застой молока вызывает воспаление. К шептухе я пошла. Подумала, что хуже не будет, но параллельно записалась на УЗИ в больницу через неделю. Приятная бабуля встретила меня, очень долго читала надо мной молитвы и, слегка массируя, постукивала грудь по месту застоя. Порой я не понимала, что она говорит, но произошло чудо. Уже через несколько часов температура спала, а на следующий день в груди стало легче. Насчет чуда я, скорее всего, преувеличиваю. Вероятно, это микромассаж подействовал на протоки, ребенок высосал застой и стало легче.